Элизабет Мид Смит. Дедушка и внучка. Глава первая. Гирлянда из маргариток. Дороти Сизиджер сидела на зеленой свежей лужайке, залитой ярким солнцем, среди травы, из которой выглядывало множество чудесных белых маргариток. Ее тетка Доротея смотрела на девочку из окна своего будуара, помещавшегося в нижнем этаже старинного дома, где жили многие поколения рода Сезиджер. Дороти шел 7-й год. Она была одета в белое платье, мягкое и широкое, волнами рассыпавшееся вокруг нее. На довольно худеньком личике светились очень серьезные черные глаза. На голове велись густые темные волосы. Девочка скинула шляпу, которая теперь лежала на траве, и усердно плела гирлянду из маргариток. На ее коленях было множество этих маленьких цветов. Личко малышки казалось серьезным и озабоченным. Она крепко сжала розовые губки, тяжело вздохнула и прошептала: «Что за несносные непослушные цветы?» И когда она произносила эти слова, между нежными, точно нарисованными кисточкой тонкими бровями появилась легкая морщинка. Мисс Доротея Сезиджер внимательно смотрела на маленькое милое существо. Дороти еще не минуло и 7 лет, а между тем она захватила в свои владения всю лужайку. Тетя Доротея была страшно худа, костлява, угловата. Свои волосы она причесывала по старинке гладко и отличалась замечательной опрятностью. На тонких пальцах блестело множество дорогих колец, на груди красовалась старинная жемчужная брошка, худое тело покрывало старомодное атласное платье, плечи облегала небольшая кружевная черная шаль. Доротея сидела в своем будуаре, который, правда, еще сохранял следы былого изящества, но ясно доказывал, что теперь хозяйка совсем забросила его. Ребенок, игравший на лужайке, был весь облит золотистым солнечным светом и казался до того непохожим на Доротею, что его можно было принять за существо из другого мира. А между тем, между этой прелестной девочкой и исхудалой старой дамой существовало большое семейное сходство. Только в каждом движении, в каждом взгляде Дороти проглядывали бодрость, смелость и резвость. У Доротеи же была запуганная душа и никакой смелости. Природную живость и отвагу в ней уничтожила жизнь в полном подчинении своевольному отцу.
«Дедуля, время прошло!» —
прозвучал тоненький, светлый, пронзительный голосок. Дороти поднялась с травы, оправила белое кисейное платьице, откинула темные кудри и перебежала через лужайку, направляясь к другой стороне дома. Тетя Доротея вздрогнула. Она слышала, что сказала девочка, и видела, куда та направилась.
«Что теперь будет?» — подумала Доротея. «Мне даже страшно себе это представить. Он жестоко обойдется с ней. Скажет что-нибудь недоброе по своему обыкновению. Всегда так бывает».
«Дедушка, дедушка, время прошло, совсем прошло. Ты нужен Дороти!»
Детский голосок звучал повелительно.
«Не сойти ли вниз? Не увести ли ее лучше, пока он не заговорил?» —
подумала тетушка Доротея.
«Он всегда спит в это время. Нет, нет, мне слишком-слишком страшно. Ах, если бы я не так ужасно его боялась! Я не хочу, чтобы это маленькое создание перестало быть смелым. Но ведь он сломит каждого. Он убил во мне всякую бодрость и решительность. Мне уже 43 года, а я никогда не жила по-настоящему. Я только ела, спала и делала то, что он велит. А вот Дороти, которой нет еще и 7, не боится никого и ничего. Но он, конечно, запугает и ее. Бедная, бедная девочка.
Дедушка, дедушка,
продолжал звать веселый звонкий голос. Ответа не послышалось, и маленькое создание с длинной гирляндой из маргариток, обмотанной вокруг шейки, забралось в открытое окошко и остановилось на старом, совершенно истертом ковре, глядя на дряхлого человека, который спал в большом глубоком кресле. Сэру Роджеру Сезиджеру было под 80, но выглядел он лет на 10 старше. Когда-то он был очень высок. Теперь же сгорбился так сильно, что казался чуть ли не низкорослым. Прежде его считали очень красивым. И даже теперь, в старости, его черные глаза ярко блестели и смотрели пристальным, проницательным взглядом. В ту минуту, когда к нему вышла Дороти, они были закрыты. И это показалось девочке очень странным. Она сложила маленькие ручки и задумчиво посмотрела на деда.
«Он спит крепким сном», — подумала малышка. «А я сказала ему, что он должен проснуться в 4 часа, и сплела 2 гирлянды, одну для него, другую для себя. Я помню, как мама всегда говорила, что нужно держать данное слово».
Она сделала 3 шага вперед. Крепко спавший старик не подозревал, что внучка стоит перед ним. Слабый румянец выступил на нежных щечках девочки. В эту минуту она была очень хороша, хотя смуглое личико немного походило на лицо южанки. Быстро-быстро Дороти вскарабкалась на колени спящего и ловкими пальчиками накинула гирлянду из маргариток ему на шею.
«Раскрыть ему пальцами глаза или нет?» — размышляла она.
Старик сидел, откинувшись на спинку кресла, и Дороти устроилась у него на коленях. Увидев, что понемногу сползает, девочка взяла большую руку деда и обвела ее вокруг своей талии.
«Теперь мне гораздо удобнее», — подумала она. «Как мне нравится дедушка! Он похож на папу!» «Эгей!» — прозвучал ее голос.
Старик сильно вздрогнул, чуть не уронив на пол маленькое, похожее на бабочку, создание, усевшееся на его коленях. «Что это, Дороти?»
«Что, дедуля, знаешь, следует держать данное слово», — объявила она.
Старик смотрел на девочку с таким выражением, которое, конечно, никогда не появлялось у него в глазах при виде его дочери Доротеи. Маленькая Дороти тоже смотрела на него смеющимися глазками. Смотрела весело, ласково, доверчиво.
«Держи меня чуть-чуть покрепче, дедуля. Я чуточку сползаю», — сказала она. «Вот теперь хорошо. Ну, ты славно поспал».
«Кто тебе позволил прийти сюда?» — сурово спросил дед.
«Никто. Я просто взяла и пришла».
«Ты не должна больше этого делать. Никогда не приходи больше».
Эти слова, казалось, на минуту озадачили Дороти.
«Знаешь, тебе не идет хмуриться», — сказала она. «Пожалуйста, держи меня покрепче. Мне очень неприятно, что я сползаю. Мама всегда держала меня крепко». «Вот, так лучше. Ну, разве нам не хорошо вместе, правда? А ты знаешь, что на тебе гирлянда из маргариток? И что я нарочно сплела ее для тебя».
«Тише, тише!» — поморщился старик. Ему хотелось сорвать с шеи гирлянду, но он лишь быстро и резко выпрямился. Гирлянда разорвалась и упала на пол.
«Ах, зачем ты это сделал? Это очень грубо!»
Глаза девочки наполнились слезами. Она соскочила с колен деда, подняла длинную разорванную гирлянду и постаралась поправить ее.
«Пойдем в сад, сделаем другую гирлянду», — предложила она, как ни в чем не бывало. «Сегодня такая чудесная погода, так ярко светит солнышко, а здесь у тебя в комнате ужасно. Пойдем, пойдем сейчас. Ах ты, старый-старый лентяй! Если бы ты проспал еще полусекунды, я непременно подняла бы тебе веки. Знаешь, ты не должен был нарушать данного слова».
«Замолчи!» — перебил ее старик. «Ты самая ужасная непоседа,
которое я когда-нибудь видел в жизни».
«Ну а ты ужасное-преужасное чудовище. Лучше быть ужасной непоседой, чем чудовищем».
Он опять сердито посмотрел на нее. Она ответила деду смелым взглядом и вдруг весело и звонко расхохоталась.
«А знаешь, зачем я сюда приехала?»
«Уж, конечно, не за тем, чтобы будить меня, когда я отдыхаю. Я поговорю с твоей тетей Доротеей. Она положит этому конец».
«Мамочка сказала, что я должна полюбить тебя, что я должна открыть свое сердце и посадить тебя в него. Ты очень большой и смотришь на меня не особенно ласково. Но мама говорила, что ты хороший, что ты очень хороший. Значит, ты такой и есть. Ну, а теперь пойдем в сад».
Никто не мог бы сказать, какие чувства зашевелились в сердце Роджера Сезиджера, когда он услышал слова маленькой внучки. Но старик внезапно наклонился, откинул темные волосы со лба Дороти и поцеловал ее.
«Твой отец был моим сыном. Я выгнал его из дома и проклял. Но ты не знаешь, что значит проклясть».
Дороти молча покачала головкой.
«Он умер, а тебя привезли сюда. Как же ты можешь любить меня, когда я выгнала его из дому? Спроси тетю Доротею».
«Я не понимаю, что ты говоришь», — сказала малышка. «Я помню, что мама и папа говорили мне о тебе, и отлично знаю, что я должна делать. Поэтому вставай-ка, дедушка, пойдем в сад и давай плести гирлянды из маргариток».
Когда тетя Доротея увидела, что Дороти идет по лужайке и ведет за руку дедушку, у нее закружилась голова, и она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. «Если бы я не увидела это своими собственными глазами, никому бы не поверила», — подумала она. «Мой отец, мой строгий, суровый отец, разговаривает с этим ребенком. Посмотрим, что они теперь будут делать». Доротее очень не хотелось, чтобы ее кто-нибудь увидел, поэтому она осторожно опустилась на колени за истертой оконной занавесью и, чуть-чуть отодвинув ее в сторону, стала смотреть в щелочку. Увиденное поразило женщину. Старый сэр Роджер Сезиджер сидел на лужайке, усеянной бесчисленным количеством маленьких красивых маргариток, а Дороти заботливыми пальчиками усердно плела свежие гирлянды из цветов, а потом надевала их на шею и на руки деда. При этом она болтала всякие милые пустяки, и нежный серебристый смех разносился в свежем летнем воздухе. Удивительнее всего было то, что время от времени раздавался странный глухой звук, который трудно было бы назвать настоящим смехом. Но во всяком случае он слетал с губ человека, которого мисс Доротея Сезиджер боялась больше всего на свете. «Да он совсем потерял голову», — шептала она про себя. «Он сидит на траве, и эта девочка делает с ним все, что ей вздумается. Пожалуй, он смертельно простудится. Насколько я помню, он никогда не делал ничего подобного. Когда мы с братом были детьми, он никогда не играл с нами. Мы никогда не надевали ему на шею гирлянд из маргариток. А теперь он такой старый и дряхлый, неосторожно садится на траву. Право, я должна поговорить с ним. Я непременно поговорю. Ведь он простудится, жестоко заболеет, и мне придется послать за доктором. Ах, что мне делать, что делать? Я боюсь потревожить его. Он непременно рассердится. Но что-то делать нужно. Беспокоилась не только Доротея Сезиджер, но и ее горничная, которая в это время вошла в комнату и подала своей госпоже чашку очень слабого чая и маленький тонкий кусочек хлеба, намазанный еле заметным слоем масла. «Ах ты, Господи, Боже мой! Мисс!» — прошептала она.
Доротея повернулась и посмотрела на нее испуганными глазами. «Не говорите ничего, Мэри. Мы не должны вмешиваться в его дела». «Это дитя, благословение неба», — промолвила служанка. «Она ни на кого не похожа. Посмотрите, посмотрите, мисс. Вон оба садовника стоят и смотрят сквозь зеленую живую изгородь. Право не знаю. Что подумают Джонсон и Петери?»
«Что бы они ни подумали», — сказала Доротея Сезиджер, поднимаясь с колен и оборачиваясь к Мэри. «Пусть они лучше ничего не говорят. Это их совсем не касается».
«Конечно, не касается, мисс. Но боюсь, как бы сэр Сезиджер не заболел ревматизмом или чем-нибудь еще хуже. Ведь он совсем не привык сидеть на траве».
«Я не могу ничего сделать. Я не могу вмешиваться в его дела», — повторила Доротея и повернулась к столику, на котором ее ждал чай.
Мэри тихонько вышла. Тетя Доротея выпила чай и съела хлеб с маслом. Бедняжка была очень голодна. В богатой усадьбе Сторм досыта не ел никто. При этом Сезиджеры вовсе не нуждались. Их не тяготили долги, у них было большое богатое имение. Со всех ферм поступали хорошие доходы. Кроме того, сэр Роджер хранил в банке большие деньги и ценные бумаги. Род Сезиджеров давно жил в усадьбе Сторм. И если бы старый дом умел говорить, он мог бы порассказать многое, в том числе и об ужасном пороке, который передавался от отца к сыну. Почти все владельцы усадьбы Сторм отличались скупостью, но сэр Роджер был первым скупцом из скупцов, скрягой в полном смысле этого слова. Его скупость граничила с безумием. Он не подновлял ни дома, ни других зданий Сторма и занимался только лишь приумножением своих денежных мешков. В старом большом доме почти не было слуг. За громадным садом присматривали всего 2 садовника, хотя нужно было нанять по крайней мере 10 или 12 человек. Правда, Доротея прислуживала отдельная горничная, но только потому, что никакая сила в мире не могла бы заставить Мэри бросить свою госпожу. Служанка получала жалование, когда придется, и сколько придется. В доме жил также старый буфетчик по имени Карбури, бывший арендатор. И он делал все, что было в его силах, чтобы поддержать порядок в доме. Карбури невозможно было выгнать, так же, как нельзя было отказать от места Мэри. Двое этих преданных слуг выполняли практически всю работу. Правда, в доме было еще место судомойки, но на нем никто долго не задерживался. Обыкновенно на эту должность брали девушку на пробу, на месяц. Чаще всего по истечении этого срока прислуга уходила, потому что работы было слишком много, а еды слишком мало, да и та была откровенно плохой. У сэра Роджера Сезиджера и его жены было 2 детей. Доротея, которая сейчас с такой тревогой и удивлением смотрела на маленькую Дороти из окна своего будуара, и сын, наследник всех земель, принадлежавших усадьбе Сторм. Много лет тому назад этот сын ушел из дома. Его история была очень печальна, унизительна для него и имела отношение к странной маленькой девочке, которая стояла на лужайке и ловкими пальчиками украшала полевыми цветами своего старого дедушку, сэра Роджера.